Мне очень понравились слова известного русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, который говорил: «И ад, и земля, и небо с особым вниманием, следя за человеком, в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Очень сильно сказано: и ад, и земля, и небо, когда в него вселяется эрос. Ну, когда вселяется, понятно, это связано с возрастом человека, когда он входит в этот возраст, когда эрос начинает в нем говорить, так сказать, в полную силу. Вот. Следят с особым вниманием. Я вспоминаю рассказ одного старого священника, который говорил мне, что в какой-то гостинице, в которой однажды он останавливался, в фойе этой гостиницы, хорошее фойе, на одной стороне и на другой были картины, очень подобные, но с существенным различием. На одной стороне картина, на которой было написано, ну, будем говорить, хор своего рода. Нет, не хор, хоровод. Хоровод юношей и девушек, хорошо одетых, с цветами и с факелами, горящими факелами в руках. Хоровод. То есть видно было веселые лица, танец. Так, в общем, картина, которая очаровывала. Кругом такая обстановка великолепная, солнце. Ну, все светится и ликует, с одной стороны. С другой стороны, тут же, напротив, с другой стороны, солнца уже нет, какой-то полумрак, серая картина. Факелы валяются погашенными, цветы растоптаны, и какие-то фигуры на земле, ползающие фигуры, как змеевидно подобные, те же юноши и девушки с грязной уже одежде. Вот такая картина своего рода серого какого-то мрака. Картина очень впечатляющая. Он говорит, очень впечатляющая картина и очень точно отражающая суть дела. Действительно, и ад, и земля, и небо с особым вниманием смотрят на человека, когда в него вселяется эрос. Вот именно вот в эту пору. Это серьезный переход в жизнь человека, когда он вступает в эту пору. Эта пора продолжается у человека, ну, у каждого по-разному, разное количество лет. Но здесь что очень важно. Очень важно сохранить себя. Есть очень хороший образ, великолепный образ. Образ картина, образ идея. Эта идея в чем заключается? Идея вот в чем, что каждому человеку от природы, поскольку он человек, поскольку он живое даже существо, даже не то, что человек, а живое существо, каждому человеку дается по природе, еще раз хочу сказать, некая чаша, которую можно назвать чаша любви. Это полноценный такой сосуд, наполнен нектаром, благоуханным нектаром, о котором очень много мечтают и думают, и юноши, и девушки, именно думают о чем? О том, чтобы найти, в конце концов, встретить того, с кем можно действительно разделить эту чашу любви и получить, если хотите, действительно то счастье, которое интуитивно ощущает каждый человек, в котором эта чаша живет. И видите, какое дело? Оказывается, есть два, я бы сказал, подхода к этому сокровищу. Сокровищу природному, которое дается человеку. Можно эту чашу донести до того момента, когда действительно встречаются, находят себе человека, его или ее, находят согласие, находят любовь и вместе тогда разделяют. И тогда здесь тогда, жалко, что не проводится статистики, но если бы она была, то увидели бы, что тогда здесь, как правило, эти браки становятся очень прочными, очень цельными. Тогда человек не ищет кого-то на стороне, когда действительно находит полноценную гармонию, находит единство. Это взаимодополнение этих двух чаш. И действительно, полнота, если хотите, счастья происходит. Но есть и другая реальность. Я хотел сказать вариант. Нет, это не вариант. Не вариант, это реальность. Реальность другого порядка. Когда так уж очень хочется, да, и начинается расплескивание этой чаши. Чем расплескивается эта чаша? Я даже не говорю уже о грубых падениях. Там вообще это уже опустошение чаши происходит. Расплескивается, знаете, даже самим поведением. Можно очень здорово расплескать эту чашу. С одним, с другим, с другой, третий, четвертый и так далее. Кажется, вы знаете, здесь вступает в силу вот этот вот внутренний закон природы. Бойся расплескать ее по мелочам. Хороший пример приводит. Вот драгоценный перстень, драгоценный. И знаете, если его стереть в порошок и рассыпать, где он? Его нет. Кажется, весь здесь, здесь, рассыпали, вот тут, на земле. Его нет. Драгоценность утрачена, рассыпана. Так и эту чашу любви, которая дается каждому человеку, его природе, тоже можно всю расплескать. И тогда действительно самое подходящее слово для человека, в котором он остается, опустошенный. Я помню как-то в советское время, когда у нас в нравственном отношении атмосфера прессы, телевидения, книг, да, была, я бы сказал, просто неизмеримо выше, чем то, что происходит сейчас. Помню газету на огромный, на всем развороте, по-моему, «Комсомольской правде» или что-то в этом, была статья, замечательная статья, крупным шрифтом «Опустошенные». И там очень было трезво, очень разумно написано, что происходит с людьми, с молодыми людьми, это как правило, да, когда они становятся на путь вот этого расплескивания, начиная с мелочей и кончая самыми грубыми вещами. Оказывается, очень скоро все надоедает это. Голодный человек готов корочку хлеба схватить, сытый уже ничего не хочет есть. Все это скоро приедается, оказывается. То, что было таким вожделенным, становится никчемным, ненужным, более того, противным. И, как правило, особенно когда мы говорим уже о полной испорченности, и когда человек становится на путь уже, я бы сказал, разврата даже, так, безудержных отношений, то, как правило, это приводит к самым противоестественным и пакостным и мерзким уже делам. Это обязательно. Человек оказывается такое существо странное. Он не может остановиться на том естественном, что присуще всей твари земной. Нет-нет, он уже не может. Он скатывается. Скатывается в такую разнузданность, в такую омерзительность, о которой, ну, апостол Павел писать, что об этом, о том, что бывает во тьме, и говорить мерзко даже. Говорить даже об этих вещах. Это обязательно странное существо человек. Это не животное, вы слышите? Животное, оказывается, только некая грань. Это сначала только, кажется, в нем действует это животное, а потом начинается дьявольщина. Вы слышите? Начинается дьявольщина. Человек не может остаться просто на этом уровне. Он обязательно не спадает ниже. Ну и что из этого получается? По-моему, говорить нечего. Сейчас видите, какие происходят процессы, когда уже извращение начинает рассматривать, извращение природы начинает рассматривать как законное, если хотите, законное, да, деяние. Вам понятно, о чем идет речь? Причем эти законодательные утверждения, то есть люди, которые сами извращенцы, значит, вошли в те структуры, которые уже издают законы, которые уже руководят целыми государствами и народами. Слышите, во что прошло? Они вышли туда, они уже диктуют эти мерзости и начинают требовать официальным путем, чтобы люди подчинялись этим требованиям. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Речь идет о гомиках. Вот. Знаете. Более того, попытки даже, например, в Германии читаю, попытки не пускать своих детей на уроки, где откровенная проповедь этой всякой грязи приводит к тому, что по отношению к родителям применяются меры судебного характера, да, вплоть до лишения родительских прав и судов, заключений, штрафов, отнятие детей и так далее. Вы слышите? Мало того, что эти мерзости уже становятся законодательно неподсудными, мало этого. Мало того, что они становятся, утверждаются как норма, даже возможная норма, опять мало. Следующая ступень – насилие. Все обязаны не только знать, но и подчиняться в области воспитания этим вещам. То есть, что это такое? Сатанизм. Мы никак, вот сколько раз приходится говорить, и печень такое, что как-то не доходит это до людей, что это же сатанизм уже. Это сатанизм, потому что требует уже насилия. Где сатана, там всегда насилие. Там всегда кровь, там всегда страдания. Я привожу эту цепочку, логическую цепочку, чтобы мы все знали, чем отличается человек от прочего животного мира. Беда стать на этот путь, потому что он приводит именно к этому. Когда же касается это священнослужителей, тем более, то здесь вообще страшная может быть картина. Здесь тогда картина происходит та, которую сказал Христос. Когда нечистый дух выйдет из человека, помните, чем заканчивается, берет с собой семь злейших и входит в того человека. И бывает последнее хуже первого. И это бывает. И проявляется это в разных формах, но проявляется. И это бывает, это, так сказать, есть, это факты. Почитайте только, что писал Игнатий Брянчанинов, например, в своих письмах. Почему его некоторые, даже из монашествующих, даже, которые на него должны молиться, даже к нему прям, знаете, так отрицательно. Еще бы. Он открыто говорил о тех мерзостях, которые могут проявляться, в том числе даже и в монастырях, да, если люди не ведут соответствующего монашеству образа жизни. Какие падения совершаются и в какие мерзости впадать может человек. Это надо знать. Оказывается, вопрос об этой, будем говорить, любви, вопрос, который связан с браком, это не просто так. Это, оказывается, вопрос серьезнейший. На этой почве, на почве этого эроса, о котором упоминает Соловьё, оказывается, очень легко прийти как раз к тому, откуда и явился этот эрос. Ведь это же, вы знаете, эрос, да, это бог любви из античной же философии. И как он там возник, как появился? Это антропоморфизация чего? Вот этих человеческих инстинктов, доведенных до обожествления. Так что уже сам божество появилось. И связано с чем? С этой экстатической любовью, то есть когда рассудок отбрасывается в сторону и остается один экстаз. Вот это мне очень хотелось показать это. И что сейчас происходит? Я вот приведу несколько сообщений из прессы, с тем, чтобы вы могли, так сказать, видеть иллюстрации той мысли, которую я высказал. 17 апреля 2008 года. Совет Европы по СЭ, Парламентская ассамблея Совета Европы, подтвердил право женщины в полной мере распоряжаться своим телом и заявил о необходимости создания законодательных механизмов санитарных, медицинских и психологических условий для эффективной реализации права женщин на безопасный аборт. Оказывается, ребенок – это ее тело, это своим телом. Документом предусмотрено введение обязательного сексуального воспитания в школах и других учебных заведениях. Слышите, ПАСЕ, Совет Европы. Обязательного избежать и других учебных заведений, чтобы избежать нежелательных беременностей. Вы слышите? О нравственности речь не идет даже. Это прям вот, прям сатанизм. Только избежать нежелательных беременностей. Также предлагается увеличить бюджетные ассигнования на производство и рекламу противозачаточных средств. ПАСЕ. Читаю дальше. Институт брака и семьи в Европе сейчас стоит на пороге идеологического кризиса. На днях самая гламурная фигура в немецкой политике, Габриэле Паули, предложила ввести закон, согласно которому любой заключенный брак считался бы официальным не более 7 лет. Понятие о браке как о единстве, и будет единая плоть, как одно существо. Что вы? Брак – это просто сожительство, не более 7 лет. А между тем количество ежегодно заключенных браков в Евросоюзе продолжает снижаться. В период с 1980 по 2000 год количество рожденных вне брака детей в Норвегии, например, выросло с 14 до 50% от общего количества новорожденных. В Великобритании этот показатель подскочил с 11 до 40%. Еще один факт. В Нидерландах проституция была легализована в 2000 году. И теперь с правовой точки зрения является такой же профессией, как и все другие. Уличные женщины платят налоги и могут быть членами профсоюза, защищающего их права. Я уж не говорю о том, какие гей-парады сейчас проходят. Например, 21 июня 2007 года Верховный суд Израиля разрешил проведение гей-парада в Иерусалиме. Святой город, святая земля. Это просто некоторые факты я привожу. Действительно, вы знаете, вопрос возникает невольно. Кому и зачем это нужно? Не можете вы ответить. С точки зрения просто элементарной морали ответа нет. Ответ только один. Тот, о чем мы с вами говорим. Тот, о чем говорим. Что захватывает власть в мире. Захватывается. Захватывается кем? Сатанистами. Вы же учтите, что пришествие Антихриста – это же будет не какой-то случайностью, а создается атмосфера, усиленно готовится. Сатанизм – это будет вот тем маточным раствором, из которого, наконец, родится этот негодяй из негодяев, который объявит себя божеством, и к которому придут и поклонятся все народы. Как противостоять этому? Вот вопрос. В глобальном масштабе, конечно, мы ничего сделать не можем. Мы не обладаем никакой властью. Это могут только люди, которые проходят во власть и которые имеют какие-то рычаги. Но редко туда кто проходит, который бы выдержал конкуренцию с сатанистами. Какая конкуренция? Со стороны сатанистов это нечестность, это явление нормальное. Со стороны порядочного человека нечестность невозможна. Как правило, они побеждают. Как правило. И мы видим это, к сожалению, почти во всем мире, а может быть, во всем. Поэтому вопрос стоит, может быть, не о том, как в правовом поле можно здесь что-то делать. Вопрос стоит об индивидуальном. Индивидуальной борьбе, если хотите, о том, что можно с самими собой делать, лишь бы не оказаться в лапах этого мохнатого, рогатого, хвостатого и копытного существа. Вот здесь мне бы хотелось обратить ваше внимание на некий закон, очень важный закон. Закон, который обычно я называю закон резонанса. Если вам не понравится, можете назвать иначе. Просто я так называю. Закон резонанса. В чем он состоит? Дело вот в чем. Вы знаете, из психологии, даже из элементарной светской психологии, я уж не говорю даже о психологии христианской, да, известно, является фактом, что ни одно впечатление, перед которым оказывается человек, которое происходит в человеке, внешнее ли это впечатление, какие-то картины, звуки, или внутренние впечатления, это мысли, это чувства, желания. Ни одно впечатление в человеке не исчезает, не проходит. Нельзя это стереть, как в компьютере. Оказывается, человек – это, так сказать, компьютер с бесконечной памятью. И все, что происходит, все в нем куда-то складывается. Но не просто складывается, а в зависимости от силы впечатления, особенно от степени участие личности в этом впечатлении. Мало ли, какие мысли приходят. Человек может их отбросить. Мало ли, неприязнь кому-то, злость, осуждение или похотливые вещи. Человек может и отбросить это, может бороться. И тогда это остается очень слабым, может даже быть почти незаметным впечатлением. А когда сам человек участвует в этом, развивает это, согласен с этим, так, тогда уже это впечатление становится сильным. И оно, это впечатление, не исчезает. Оно остается, оно уходит, скажем так, в область подсознания. В психологии, как говорят психологи, есть такое утверждение, что в человеке очень много уровней подсознания. Очень много. Ну, по крайней мере, я помню, как-то я в одной книжке посмотрел, хотелось бы это проверить еще бы, но, по крайней мере, насчитывали, а может быть, и насчитывают, не знаю, до 10 уровней подсознания. Самые глубокие уровни – это впечатления, которых полностью, кажется, исчезли из области нашей. Я ничего не помню, ничего не помню, но, оказывается, они там есть. Я, может быть, приводил вам когда-то пример, как одна кухарка, совершенно неграмотная, однажды, когда заболел, и у нее была температура чего-то за 40, вдруг начала что-то отчетливо и ясно говорить. Причем никто понять ничего не может. Но поняли, что она говорит на каком-то языке. И когда пригласили как раз человека, который знал древние языки, так он сказал, так это же, знаете, даже Гомера читает. Одиссею Гомера! Кто? Это неграмотная повариха! В изумление пришел. Все стали оглядываться, ничего не понимают. Чтобы она Гомера на древнегреческом языке. А что оказалось? Она поварихой была в какой-то семье, очень интеллигентной, где любили иногда по вечерам читать, просто так, читать Гомера. Она обслуживает. Так, ни внимания не обращает на эту болтологию, что там господа чем занимаются, какой-то тарабарщиной, не пойми, не разбери, чем. Ничего абсолютно. И вдруг, подумайте только, вот это состояние сильной болезни вдруг открыло у нее вот это, самый, наверное, глубокий уровень подсознания, и выплюснуло. И она в этой горячке стала декламировать. Подумайте, что. И в психологии это факт достаточно известный, что, оказывается, ничего не исчезает из подсознания. Поэтому, кстати, спецслужбы очень тщательно изучают этот феномен и стараются найти ключ, с помощью которого можно было бы открывать любой уровень подсознания. И тогда человек, который так ни за что не скажет, не выдаст какие-нибудь тайны, тут ключиком раз – и все выплеснул, и все сказал, проглотил таблеточку и заговорил. Без всяких там, знаете ли, истязаний. Итак, все впечатления, которые мы имеем, остаются у нас, не исчезают. Отсюда возникает очень, так сказать, серьезная ситуация, на которую особенно обращает внимание христианство. Христианство, вы знаете, я вам скажу, что христианство – это нечто очень разумное, вы слышите? Вот с точки зрения, вы знаете, чисто отвлеченной даже, это удивительно разумная религия, который просто предупреждает человека от очень многих вещей, которым мы не придаем значения, но которые для человека представляют часто огромную опасность. Или, напротив, могут дать ему очень многое. Так вот и здесь, с чем мы сталкиваемся, мы находим в Евангелии любопытные такие высказывания. «Верный в малом над многим будет поставлен». Интересное указание. Что такое малое? Малое – это то, с чем мы очень легко можем справиться. Какая-нибудь пустая мысль, которую я легко могу отбросить. Слышите? Легко. Никакого мне даже напряжения не надо. Меня ничего не влечет. Пустая, но пустая. Может быть, даже и нехорошая, но не затрагивает моей души, моего сердца. Я легко могу справиться, отбросить, а могу и не отбрасывать, а могу начать разговаривать, могу развивать. Христианство говорит, что ни в коем случае не надо ни в коем случае соприкасаться, разговаривать, развивать все то, что оно, христианство, говорит, это дурно, это плохо, это нехорошо. Блажен иже имет и разбьет младенцы твои о камень. Камень же бе Христос. Помните? Очень важно христианство. Слышите? Ведь где вы найдете это? В какой там психологии? Чтобы, допустим, не развивать какие-то мысли. А почему не помечтать? Я встречаюсь с одной старой знакомой. И что-то разговорились, и что-то сказал, что мечтать – это нехорошо. Но как? Вы что? Что вы? Я только и живу мечтами. Это же так красиво, это так интересно. Ну, с женщиной разговаривать очень трудно, понимаете, да. Я, конечно, не стал продолжать, но она вся живет мечтами. Причем такая романтичная особа, которая уже за 70, и она вся в мечтах о своей 17-летнем своем возрасте, наверное. Но я уж не спрашивал, о чем, но она довольно откровенная. Так вот, христианство говорит, что называя вещи, вот это плохо, ни в коем случае не позволять, не развивай, потому что все, что нехорошо, ранит душу, глубоко входит на какой-то уровень подсознания. И почему я называю законом резонанса? И оно дает ответ в самый, может, неподходящий момент, это впечатление, когда ты не хочешь и не думаешь, и не знаешь, вдруг тебе может такое породить, что ты и не обрадуешься. Как аукнется, так и откликнется. Как допускаешь, что мало, с чем ты мог еще мог бороться, сопротивляться, так, а ты пренебрег этим, и это начал развивать, и оно тебя само накажет. Не позволяй звучать своей душе, не позволяй ей отзываться на это, на все дурное, ибо это, ой, как принесет тебе в твоей много горя принесет в твоей жизни. Священники наверняка встретятся с таким необычным случаем, когда приходит человек, ну, я говорю, случаи реальные были, и вам придется это встречаться, когда к вам придет человек и скажет: «Вы знаете, я больше не могу, тяжело жить. Что мне делать, батюшка?» Батюшка спросит: «У вас что, вы тяжело больны?» «Нет, я здоров». «А у вас в семье что-нибудь?» «Да что вы, нет, у меня и жена, и дети, все прекрасно». «Так, на работе, наверное, да?» «На работе ко мне отношения прекрасны, никаких проблем». «Так что у вас?» «Я не знаю, но я не могу». Гложет уныние, гложет тоска, я готов запить, а то готов и хуже сделать. Слышите, приходится приводить это такой пример. Может, он вам пригодится когда-то. Пример такой, ну, притча своего рода, пример. Приглашает человека куда-то на званный обед, великолепный, роскошный. Входит туда, стол, все украшено, все прекрасно, стол роскошный. И вдруг он видит странную картину. Один за другим гости вдруг чего-то свой нос немножко зажимают и под разными предлогами уходят. Сам побыл и тоже нос зажал. Все роскошные прекрасства такие. А что же оказалось? Откуда-то идет трупный запах, трупный, какая еда, вы что? Тошнота наизнанку вывернуть. Причина очень простая. В полу в этом зале оказалась щель, а там, простите меня, издохла крыса. Слышите? Мы можем в свое подсознание столько крыс дохлых поместить, что, пожалуй, действительно прибежит к батюшке, что мне делать. И я, кажется, никого и не убивал, и никого и не грабил. Я нравственно, кстати, вполне порядочный человек. Нравственно. А что у него внутрях, как мы с вами говорим, творится? Что он туда напихал, в это подсознание? Ой-ой-ой, не дай Бог! Оказывается, от нас зависит, друзья мои, что мы положим в свое подсознание, в свое вот это подполье или дохлых крыс, или ароматные, ароматные благоухающие цветы. Христианство к чему призывает? Ясно. Так вот, и касаясь, друзья мои, брака, я хочу сказать, мы можем благоухающие цветы, цветами благоухающими наполнять свое подсознание для того, чтобы потом вступить в брак в том же благоухании. Все то, что случается с нами, какие-то невольные, уж, ну, не падения, это уже слишком, конечно, так, что случается? Это омывается покаянием, говорит христианство. Оно призывает бороться со всеми дурными мыслями, желаниями, бороться. Бороться покаянием, бороться молитвой, бороться исповедью, бороться причастием. Призывает к этому. Тогда только брак может действительно с очень большой долей, я скажу вам, вероятности, с очень большой, с огромным, так сказать, процентом КПД, коэффициентом полезного действия, может оказаться счастливым. И напротив, друзья мои, тот, кто не будет себя удерживать в настоящий момент, когда еще он свободен, когда у него, пожалуйста, все открыто впереди, ну потерпи немножко, ну успеешь, ну что с тобой, потерпи, возьми хоть на себя хоть маленький этот труд, да. И если не потерпит, как горько будет потом раскаиваться. Тот, кто вступает в добрачные отношения, я вам скажу, теряет очень и очень много, потому что первый опыт оказывается всегда самым сильным. И когда это не брак, а добрачные, тогда это особенно ранит душу в каком отношении? Потом, даже женившись, он не найдет того, что он думал получить. Брак становится уже подорванным, если хотите. Этот дом на сваях, уже какие-то сваи уже уничтожены. Это надо иметь в виду. И хотя христианство дает это великое таинство покаяния, тем не менее надо знать, что наносится тяжелый удар. По кому? По мне. По мне. И по нашей семье, и по моим детям, которые будут. Потому что, учтите, за беззаконие, это пишет апостол Павел, иссякает любовь. Вы слышите? Любовь иссякает. Вот ведь дело какое. А ведь что в браке еще может быть больше, сильнее и прекраснее, как любовь? А за беззаконие иссякает любовь. И человек тогда оказывается, знаете, в таком вот, начинается не жизнь, а какое-то существование и туда, и сюда. Причем многие, как вы знаете, и начинаются измены, начинаются ссоры, кончаются страшными скандалами, а часто и вообще полной потерей всего. Чем отличается христианское понимание? Видите брака от нехристианского? Говорят об этом гражданском, так называемом, браке. Это что такое? Это гедонизм. Это, то есть искание просто наслаждений и больше ничего. А об этом, ой, как хорошо, и писали отцы, и даже философы. Помните, Канта я вам приводил не раз, что чем больше просвещенный разум ищет наслаждений, тем меньше он их получает в действительности. Это Кант, Господи, протестант. А Марк Подвижник что пишет? Еще более предупреждает, что вторичными болезнованиями отзывается, вторичными скорбями отзываются всякие незаконные наслаждения. Слышите, какие вещи? Это же, слышите, это же закон. Мы никуда от него не денемся. Это же закон, надо его знать. И это мы только знаем. Мы, христиане, светские люди, не знают этого. И посмотрите, как от этого страдают. Как страдают от этого. Какая жизнь получается? Свары, болезни, неприятности, разводы, вторичные, третичные браки, опять не пойми. Да, не знают они этого закона. Мы знаем. Наш христианский взгляд на брак совсем иной. Мы создаем малую церковь. Церковь. И там, где в этой церкви жизнь идет по началам христианской жизни, там, конечно, даже те неприятности, те невзгоды, те недостатки, которые у той и другой половины есть, они великодушно будут переживаться. Они, в конце концов, будут стираться. И люди действительно оказываются в настоящем полноценном браке. Ну, хорошо. А у нас, простите, а у нас еще много времени у нас? Или нет? Еще? Я не забыл, во сколько кончается у нас. Что? А, ну да, великолепно. Угу. Хорошо, да. Так вот, друзья мои, это, так сказать, момент, который, ну, который должен быть у нас в сознании. Вот все говорят, есть ли какое богословие семьи? Да, ну, есть, как Иоанн Златоуст говорил, сделай твой дом церковью, ты ведь отвечаешь за спасение и детей, и домочадцев, это он-то говорит. Вот что это такое семья, это малая церковь? Как она с христианской точки зрения должна устраиваться? Надо учесть первое, друзья мои, это необходимо. Надо знать, что когда влюбленность, то она чем страдает? Влюбленность? Слепотой. Слышите? Слепотой. Влюбленный – это слепой. В чем слепой? А он не видит никаких недостатков. Не видит, но потом-то он увидит. И что тогда? Христианство предупреждает по этому поводу и говорит об очень важных вещах. Каких? Человек, зная, что в каждом человеке есть не только недостатки, а подчас бывают очень большие изъяны. И тут как важно, что вот если бы мы могли это освоить, тот, кто не увидел в себе действительно недостатков и серьезных недостатков, никогда не сможет быть великодушным к недостаткам других людей. Вы поймете, посмотрите, христианство, кажется, к таким вещам призывает. Надо увидеть свой грех, надо увидеть свои недостатки, надо увидеть свои страсти, свои болезни. Ой, как это все скучно и неприятно. Не увидев этого, я никогда не смогу к человеку отнестись великодушно. Знаете, как сытый голодному не товарищ? Так и здесь, кто не видит, не видит себя грешником. Слышите? А это совсем не так просто, как кажется. Кто не увидит себя грешником, не сможет отнестись с любовью и великодушием никому, в том числе и к своей там супруге или своему супругу. Не сможет он это. Как важно увидеть себя! Видите, святые отцы просто, ну, непрерывно говорят. Говорят об этом познании себя. Не том сократовским. Помните, когда Сократ указал своим ученикам на фронтон Дельфийского храма, на котором было написано «Гнофисиавтон, познай самого себя». А то христианское познание, которое к чему сводится? К тому, чтобы увидеть, почему же Христос меня пришел спасать. Соседку понятно, а меня? Слышите? До тех пор, пока я не увижу, почему меня пришел Христос спасать, я не смогу быть тем человеком, который способен перенести недостатки и немощи другого человека. Если по отношению еще, знаете, к коллективу, это проще. На работе встретились и разошлись. А семья, где постоянно вместе? О, как здесь это необходимо, познание себя! Только увидел, что, оказывается, во мне все есть, только увидел, что куда ни нажми, на какую точку у меня, оказывается, там болезни, только увидев это, я тогда смогу действительно, вы слышите, с великодушием отнестись к недостаткам другого. Повторяю еще раз, в больнице никто друг друга за болезни не осуждает. Это надо запомнить. Наша жизнь, и уж особенно семейная жизнь, это не курорт, а больница. Слышите? Больница, а не курорт. Это надо понять. И тот, кто сразу это понимает, вступает, тогда он не будет ошарашен, не будет шокирован, когда вдруг перед ним откроется то, чего он не видел, когда влюбился. Если он только поймет, что мы вместе оказались в больничной палате, у меня вот, я знаю, что у меня, какие у меня болезни, и у него или у нее, теперь я вижу, тоже болезни. Ну, болеем. У нее печенка, у меня селезенка. Так, что будем? Грызть друг друга за это? Или вы слышите, что предлагает христианство? Ведь этого не знает, к сожалению, мирская психология. Оказывается, познание себя имеет огромнейшее значение для того, чтобы брак был нормальным, семья, чтобы была нормальной, дети, чтобы воспитывались нормально. Это все крайне необходимо. Вот многие смешивают, я вам скажу, естественную любовь с христианской любовью. Это очень важно, друзья мои, это знать. Да, в чем различие между ними? Естественная любовь – это то, что присуще всем земным тварям. Это природное явление. И о нем, сколько об этом явлении написано? Но с чем оно сопряжено, это явление? Что оно из себя представляет? Флоренский очень здорово это назвал. Это переодетый эгоизм. Я очень люблю вот этого человека, пока он мне говорит приятные слова, оказывает всякие услуги, гладит по головке и все прочее, и прочее. Ой, как я люблю этого человека! И вдруг он мне сказал, да ты дурак сущий, понятно тебе? Я дурак! Это ты сам! И все, любовь лопнула, как мыльный пузырь. Слышите? Переодетый эгоизм. Точно! Люблю другого, пока он любит меня. Потом, что такое любит? Гладит по головке. Чем характеризуется христианская любовь? Совсем другим. Это любовь агапическая. Помните, мы говорили с вами агапао? Агапическая. То есть, агапическая любовь в чем заключается? В искреннем желании принести любимому пользу. Пользу, вы слышите? Неприятное, уж, конечно, не неприятное, не просто приятное, а пользу. Это полезно, может быть, и принести приятное человеку. Это нисколько не исключает. Но задача, цель именно такова. Это борьба как раз с своим эгоизмом. Агапическая любовь, она, если хотите, это всегда и разумная любовь. Это не просто чувство, а это, если хотите, даже прежде всего разумное отношение к человеку, стремление, искреннее желание принести ему добро, благо. Христианство при этом говорит, что если человек станет на путь христианской жизни, то это просто сначала чисто разумное, может быть, связанное с небольшим импульсом чувств, потом может развиваться до высочайшего предела, о котором пишут святые отцы, и которые они явили нам своим примером. Помните, Исаак Сирин писал, что есть сердце милующее? И говорит, это возгорение любви, в конечном счете, всей твари. До какой степени, пишет он, так что готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться этим. То есть имеет бесконечный, так сказать, размах, предел. И здесь то же самое. Очень часто семья создается только на принципе естественной любви. Она естественна, ничего греховного тут нет. Но здесь пока нет и ничего христианского. Слышите? Не смешивайте, пожалуйста. Здесь нет ничего греховного. Ничего греховного нет. Но здесь нет и ничего так, совершенного. Это еще не христианская любовь. Христианская начинается тогда, когда я могу бороться и побеждать свой эгоизм во имя блага другого. И семья тогда прочной становится, когда именно осуществляется вот этот вот процесс, если хотите, ну, борьбы, когда исполняется, по крайней мере, хотя бы такое элементарное правило, о котором и Господь напомнил, и которое и до Него было, как хотите, чтобы к вам поступали люди, так вы поступайте к ним, во всем, как хотите. Вот. Чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте, хотя бы начиная с этого, самого, ну, элементарного, так сказать, начала, уж не говоря о жертвенности. Что в этом отношении нужно в семье? Скажу вам так, литература. Ой, как важно чтение соответствующей литературы. Без книг, без духовной литературы, я вам скажу, трудно в себе возгревать вот этот огонек христианской любви. Просто даже невозможно. В той семье, где никогда не читают духовной литературы, не ждите, чтобы там была христианская любовь. Напротив, ждите, что там всегда будут взрывы, землетрясения, да, и цунами. Христианство дает очень хороший совет, прекрасную помощь человеку – чтение доброй, назидательной литературы. Причем очень хорошо, чтобы читали даже вслух, все вместе, если возможно, собравшись, приучая детей постепенно к чтению и слушанию этой литературы. Святоотеческие творения, они особенно полезны. Конечно, это в соответствии с уровнем. С уровнем читать не любую литературу. Но есть же такие простые, достаточные книги, как «Жития святых». Но здесь надо смотреть, какие жития. Кстати, наибольшая ответственность, конечно, на отце. Он глава. Тем более, если отец получил какое-то образование. «Жития святых». Чтение не просто Евангелия, а чтение толкований. Потому что если мы будем читать просто Писание, то, боюсь, что очень скоро мы можем превратиться в протестантов. Потому что чего только в голову не придет, да, человеку, просто читающему Писание, но не читающему толкование. Смотрите, что писал Игнатий Брянчанинов, даже как сильно. «Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия без чтения святых отцов». Восклицательный знак. Слышите как? «Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия без чтения святых отцов». Эта мысль, одно Евангелие читать, эта мысль гордая, опасная. Ух, как точно! мы видим, что произошло с протестантизмом. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы. Чтение Писаний отеческих – это родитель и царь всех добродетелей. Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению священного писания. Слышите? Вот откуда мы научаемся истинному разумению священного писания. Из чтения отеческих писаний. Научаемся разумению священного писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским. Это из первого тома его сочинений. Видите, как он... Как, вы знаете, чем это православие? Видите, о чем утверждает? Как, надо читать обязательно святых отцов. Тогда только у нас будет верное понимание и самого Евангелия даже, самого Слова Божия. Кого читать? Я вот говорю. И житие святых, и толкование обязательно на Священное Писание, и такие наиболее простые, как, например, душеполезные поучения Водорофея, чтение что-то из добротолюбия, кое-что читать. Читать игумню Арсению Сибрякову. Ну, правда, я вам скажу, это такая умница, это какое-то редкое явление просто. Ее письма настолько глубоки, что читаешь и даже немножко сжимаешься, насколько, как она пишет. Ух, как сильно! Да, письма Лаамского старца, это напротив, это настолько простой человек, настолько святой простой человек, просто, ну, это наслаждение, безыскусное, простая речь, но настолько глубоко он говорит о духовной жизни, просто, ну, наслаждение действительно. Письма игумена Ника, напротив, образованнейший человек, великолепный стиль, язык, такие мысли глубокие. Я почему особенно эти говорю, последние, они написаны в современном языке. Современный язык. Даже Игнатий Брянчанинов, например, который должен быть прям буквально настольной книгой у нас, он уже языком прошлого, даже чуть ли не позапрошлого, чуть ли не конца 19-го, 18-го даже века. Да. Уже язык его несколько сложноват, но кто привыкнет, это, конечно, бесценное сокровище. Чтение литературы в христианской семье, вот такой литературы, крайне необходимо. Так она укрепляет семью. Это говорит опыт. Укрепляет, делает ее единой, духовно единой. А когда есть духовное единство, тогда все есть. Тогда все будет. Тогда сами скорби не смогут разделить эту семью. Они сами станут уже десятикратно слабее, когда есть это единство. Ну, о чем еще бы вот сказать? Я уж не буду говорить о том, что часто бывает в браке, говорить об абортах, которые осуждаются совершенно однозначно. Ну, осуждается это одно, а не все знают, что, оказывается, как они действуют на женщин, как они повреждают, буквально повреждают, вплоть до психики. Кстати, у нас эксперты называют цифру от 2,5 до 4 миллионов. Это страшная, конечно, цифра. Статистика, в частности, говорит, исследования проведены. Вот, например, в Швеции очень интересные исследования проведены. Я вам приведу кое-что. Так, может пригодиться. В частности, женщины, сделавшие аборт, в 5 раз более склонны к наркотикам, чем обычные. Среди них в 6 раз больше самоубийств. Слышите? Оказывается, не просто так. Мы вот не знаем, а статистика-то какая? Вот не ведется у нас, или, я не знаю, или скрывается. Вот на Швецию можем ссылаться. Интересно бы у нас узнать, сколько наркоманов становится, алкоголиков и самоубийц. В одном из рапортов Швеции сообщается, что среди 479 женщин, совершивших аборт, которых автор обследовал, 58% стали психически неполноценными. Слышите? А кто бы пожелал, чтобы его жена была психически неполноценной? Остается только поднимите руки, да? 58%. Психика повреждаться может различно. Бывают, конечно, и полные повреждения. Да. Но речь-то идет не об этом. А не полные, что это такое? Если станет истеричкой. Или еще 58%. Я помню, когда прочитал, я просто, ну, просто был поражен. Кстати, нужно сказать, вот к чести Англии, там 55% врачей отказались работать в центрах аборта. 55% врачей отказались, правда? Цифра неплохая. Вот так. Это не что-нибудь. Ну, может, еще один момент, который так для сведения может быть, что в отношении детей, да, оказывается, ну, не секрет, что многие пользуются всякими средствами. Так, и в частности есть средства, которые убивают зародившуюся даже жизнь. Церковь безусловно осуждает любые средства, когда убивается уже зародыш. Это решительно запрещается. Нежелательно и другие средства внешнего порядка, но есть, оказывается, возможность другого рода. Дело вот в чем, что условия жизни подчас бывают таковыми, что человеку, семье в данном случае, на данный момент бывает очень трудно так иметь большее количество детей. Что предлагается? Есть такие безумные предложения, другого слова не зовешь. Как один сказал, ну что же, живите как брат с сестрой. Видимо, он человек с Луны откуда-то, наверное, не иначе. Молодые люди как брат с сестрой. Ну что за чушь такая? Ну просто человек, который, видимо, ничего не понимает. Да. Одни попробовали, и через 3 месяца развелись. Да. Не одни, а все те, кто очень уж верит таким советам. Есть другое. Есть другое. Оказывается, это прекрасно женщины знают, есть периоды, да, когда зачатие происходит, а когда нет. И вот здесь требуется просто воздержание на какой-то маленький срок, совсем небольшой срок, чтобы избежать в данном случае зачатия. И все. Никаких других средств. Только воздержание. На что, знаете, мы что ответим? Как Бог даст. Но я уж воздерживаться не буду. Хорош. Хорош крестьянин. Чего-нибудь купить на рынке? Он воздержится и скажет, да, деньгу надо сэкономить. Мы купим тут, я не буду. То есть там, когда ответственность такая, ребенок, какая ответственность? Это воспитание, материальные условия жизни, духовные условия жизни. И тут, как Бог даст, это самооправдание. Это просто самооправдание. Бог требует разумного отношения, а дальше уже действительно, как Бог даст. Это верно. Я вот знаю случай, не так давно, да, у одного человека. Он именно так и делал. Но Бог дал, и у него появился ребенок все равно. Да. Это другое дело. Это другое дело. Это действительно, как Бог даст уже. Но когда человек не с своей стороны ничего, никаких шагов не предпринимает, а ссылается на Бога и на Церковь, то это уже самооправдание, за которое он сам и несет ответственность. Во всем к такому вопросу тоже надо подходить разумно. Церковь осуждает аборты, церковь осуждает всякие эти средства, которые убивают плод. Так, все это осуждается, но она никогда не осуждает воздержание ради такого разумного отношения к такому серьезному вопросу, как рождение детей. Поступай по разуму. Но видите, вот только что. И против этого протестуют даже. Кто протестует? Который не может воздержаться на несколько дней. Вот так. Сейчас это разработаны даже, говорят, такие средства уже, так сказать, ну, разработан метод. Это не средство, это просто метод. Да. И действительно, может быть, это нужно иметь в виду для тех, кто по разным причинам, но объективным причинам, слышите, не ради того, чтобы развлекаться, ездить по заграницам и курортам, ради эгоизма, а по объективным кто причинам, тот должен, имеет полное право и должен отнестись разумно и иметь разумное воздержание в своих отношениях.